За что Украина несет такую страшную карму? Как вы думаете, почему именно Украина стала мировым отстойником? Покойный демоноид Леонид Кравчук и же с ним приложили к этому немало усилий. Сегодня он кувыркается в аду. Среди этой рептильной когорты украинские олигархи и главная героиня оранжевой революции Юлия Тимошенко, толкнувшая страну под откос еще в 2004 году, а также все ее боевые соратники. Сегодня их нет в Украине. Разъехались по злачным местам, ввергнув Неньку в пучину мирового зла. Но, находясь где-то за бугром, продолжают голосовать за бесчеловечные законы, которые натихаря принимает Верховная Зрада, пользуясь тем, что народ напуган войной. Вот уже без малого год, как на этом военном полигоне испытывается и уничтожается вся ненужная военная техника, которую передают сюда страны НАТО. А заодно на этой территории утилизируются активные и патриотичные силы, никому не нужные. Ибо телекартинка – это всего лишь фетиш, за которым рептильные морды окунают в иллюзию лжи патриотично настроенное, зомбированное ящиком население страны. Если отключить зомбоящик, то война вмиг остановится. Эта война лишь для народа, а для властей лишь военная спецоперация или военные учения. Еще со времен Ющенко в Украине были открыты биолаборатории США, готовящие геноцидные смеси для уничтожения славян. Здесь месяцами от химтрейлов затянуто пеленой небо без солнца, а вечерами царит беспросветная тьма. Электричество только в домах и на предприятиях толстосумов. Здесь все по полной программе. Границы закрыты, и народ в ловушке демонов, как в концлагере. Полицейские в нарушение всех законов вылавливают и отправляют на убой всех подряд. Идет открытый геноцид и зачистка территорий для новых хозяев. Начало конца государственности Украины было положено еще на Майдане. В Украине не созданы госорганы, так называемая полиция, ТЦК, ВСУ, ЗСУ, СБУ. Все это частные фирмы, которые ходят под очень тяжелыми криминальными статьями, а именно присвоение и превышение служебных полномочий и свержение конституционного строя. Если власть нарушает Конституцию, то как она может посылать на войну под видом конституционных обязанностей? Война не объявлена президентом, а потому и военное положение, и мобилизация, и военный учет незаконны, ибо военное положение не предусматривает никакой мобилизации. В известном сериале «Слуга народа» была показана территория Украины, разделенная на множество частей. А главный герой в роли президента спросил: «Так что, Украины больше нет?» И ему ответили: «Нет». В этом фильме был проигран сценарий будущих событий с главным участником Владимиром Зеленским. И сегодня он продолжает исполнять свою роковую роль. Если вы до сих пор не поняли, что происходит на самом деле, то, вероятно, уже и не поймете, ибо гипноз телемарафона вас усыпил напрочь. Киев – это 50-й градус, континентальная сердцевина мира. Место явления Мессии эпохи Водолея, мировой женственности, Матери мира Марии Деви Христос. А Донецк – 48-й градус, сакральное место ее рождения. Именно поэтому Армагеддон начат именно с Донбасса. И пришло время пройти это одилище всем украинцам. В 1990 году явленная в Киеве славянская спасительница Руси начала свое белое шествие, предупреждая о планах захватчиков и грядущем преображении, собирая на своем пути тысячи подвижников. Но с позволения самих славян в 1993 году спецслужбы упрятали ее в киевскую тюрьму. и началась охота на белых вестников Матери Мира. Известно, что народ, отвергающий своего Спасителя и вестников света, несет на себе самую тяжкую карму. Мы прошли через судилище на украинской Голгофе на Софии, но никто не пожелал узнать правды о том беспределе, который вершили украинские власти под руководством Кравчука и Филарета, военные МВД и их сподручные шакалы. Вот лишь некоторые свидетельства расправы над мирной общностью Великое Белое Братство Юсмалас, исповедующий любовь ко всему сущему в те далекие 90-е. Привожу слова свидетелей беззакония со стороны украинских властей дословно. И это лишь некоторые свидетельства. Сестра Ялиев, город Черкасы. За 3 года благовестий много было разных историй. Например, поехали мы с сестрой Марией в город Ирклиев Черкасской области. Зашли в церковь оповестить о приходе Христа на землю. Очень не любили попы белых братьев и сестер. Попа в церкви не было, поехал на похорону. А церковные бабушки сказали, что они православные, и им прислали попа от Филарета, а это не от Бога. Мы стали около магазина, разложив духовную литературу. А лики Матери Мира Марии Деви Христос держали в руках. Стали подходить люди, собралось несколько десятков. И тут кто-то говорит: «Батюшка летит». И действительно, бежал здоровенный, упитанный поп. Полы его рясы разлетались, лицо багровое, разъяренное. Сходу разбросал слушающих нас, начал рвать, топтать святую литературу, а мы начали защищаться. Меня он отбросил к стенке, я стукнулась и упала. Марию в другую сторону. Люди хватали его за руки, удерживали, защищая нас и говоря, что им интересно было слушать о Боге. Но поп, как демон, налетел, сотворил хаос, месиво и убежал, расталкивая людей. Со временем до нас дошла весть, что поп тот был сильно наказан, но как, я уже не вспомню. Приближалась осень 93-го года. Гонения на нас, юсмалиан, усиливались. В то время для милиции было героизмом схватить белых братьев и сестер. Мы для них были враг номер один. А настоящие нарушители закона, воры, убийцы, преступники, отошли на второй план. Они всюду рыскали в поисках верующих общины Великого Белого Братства. Вспоминаю 2 братьев из Словакии, Иоанна и Якова. Они постоянно улыбались глазами, светились чистотой помысла, каким-то внутренним светом. Разве такие люди могли делать плохое? Конечно, нет. Вспоминаю ноябрь 93-го года. Люди разных возрастов с букетами цветов пришли на Софийскую площадь на встречу с Матерью Мира Марией Деви Христос. И чтобы не состоялась эта встреча, власти придумали, что якобы белые братья и сестры будут сжигаться на площади. Это дало им оправдание пригнать много военной техники, бронетранспортеры, автозаки и части ОМОНа и Беркута, собранные со всей Украины. А скажите, люди по совести, разве мирные верующие с цветами в руках способны на дурное? А что получилось? В Софийской площади Киева по радио и телевидению передавали сводки, как с поля боя. Все, что случилось на площади, возложили на невинных детей Божьих и саму Матерь Мира, Марию Деви Христос. А те, кто повинен в этом, остались безнаказаны. Но правда восторжествует. Не повторилось ли то же с юсмалианами, что и 3 века подряд после распятия Иисуса Христа было с христианами? Их убивали, жгли, мучили, бросали львам на растерзание. Об этом подробно описано в книге Генриха Сенкевича «Кама Грядеши. Куда идешь, Господи?». Почитайте эту книгу, и вы поймете, что происходило на Софийской площади в ноябре 93-го года. И еще поймете, кто кто пришел на Землю. К 1 ноября количество юсмолиан в спецприемниках все увеличивалось. В нашей камере было около 40 сестер. Сестре дубинкой рассекли голову, текла кровь, мы промывали ей волосы от крови. В камеру вбежал милиционер, я стояла с краешку, а он ногой ударил меня в солнечное сплетение. Я задохнулась, меня подхватили, в нас стали брызгать черемухой. Я 78 дней находилась в спецприемниках Черкас, Киева и Харькова. Полтора месяца в городе Донецке. Мы в знак протеста незаконного задержания отказывались от пищи в спецприемниках и больницах. В больницах нам делали капельницы с глюкозой и физраствором. Однажды медсестра говорит врачу обо мне. У нее уже нет вен. Тогда начали колоть вены ног, связывая руки, ноги, и кто-то садился сверху, чтобы не сопротивлялась. Так о нас заботились медики. И все это происходило изо дня в день. Когда перевозили нас из одного города в другой, всех начали грузить в вагоны поездов, напихивая как сельдь в бочке, и увозить из Киева в разные места Украины. Меня увезли в Ясиноватую, а потом на Бобике, в спецприемник, тюрьму города Донецка. Там я отказывалась от еды, пила только несколько глотков воды из крана и несколько капель концентрированной своей урины. Постоянно лежала. Не было сил ходить. Потом меня увезли в больницу Донецка. Там приносили еду, но я к ней не притрагивалась. Только требовала: «Выпустите меня на свободу». Естественно, я превратилась в скелет. Кожа висела, стала дряблой, как у слона. И тут меня начали спасать, в кавычках. Связали, привязали к кровати, сели сверху, держали голову крепко, всунув в нос обрезанную пластиковую трубку, не резиновую, а эластичную, порвали слизистую. Шла кровь. Так мне влили полстакана соленого мясного бульона. Когда пришла главная, я ее спросила: «Ведь вы медик. Как вы могли после такой длительной голодовки влить такой яд?» Она опешила от неожиданного вопроса и несколько раз повторила: «Вы медик?» После этого мне ничего не осталось, как начать принимать пищу, так как меня предупредили, что это будет повторяться ежедневно. Попросила картофелину, свеклу, морковину, чуть сырой капусты и подсолнечного масла. Принесли электроплиту, чашку от весов, на которой испекла лепешку. Какая это была божественная пища! Вкуснее ее ничего не было на свете. Кулик-Олег, город Черкассы. 1 ноября я был в Киеве и пришел на площадь Богдана Хмельницкого. Площадь была оцеплена милицией, и находиться можно было только на тротуаре. В то время, как на саму площадь, как на парад, прибывали строем колонны милиции. Так что к 12 часам на площади на одного гражданского приходилось по 3 милиционера в форме. Вся площадь была сине-серая от милиции. Даже бронетранспортер пригнали. Верующие стояли с цветами в ожидании встречи с Матерью Мира, Марией Деви Христос. В 12:40 один из братьев обратился к людям: «Давайте позовем Марию Деви Христос, давайте прославим Бога», и начал громко читать молитву света. Ее подхватили братья вокруг, крепко окружив его кольцом со всех сторон. Майор милиции тут же скомандовал: «Хватайте их», хотя вначале должен был предложить нам разойтись. Сотрудники правоохранительных органов не утруждали себя даже соблюдением процедуры. Настолько они были уверены в своей безнаказанности, считая нас вне закона. Нас тут же стали хватать и валить на землю, применяя болевые приемы, заламывая кисти рук. На нас становились сапогами, придавливая к асфальту. А некоторым братьям наступали даже на головы и лица. Подъехали милицейские машины, и нас стали забрасывать в них, избивая по дороге и выкручивая руки. Избиения продолжались и внутри машин. В Шевченковском РОВД города Киева, куда нас привезли, мы продолжали прославлять Матерь Мира Марию Деви Христос и читать молитву света. Периодически к нам в камеру заскакивали милиционеры, избивая нас дубинками и травя слезоточивым газом. Меня ударили по грудной клетке дубинкой. К вечеру нас, как дрова, погрузили в машины и повезли в Дарницкий спецприемник. При погрузке меня бросили на пол машины, и милиционер со всего маха пододвинул меня к двери, ударив сапогом по почкам. В Дарнице нас по коридорам таскали за волосы и уши. У многих были содраны спины. На следующий день мы подхватили инициативу сестер и в знак протеста против милицейского беспредела забаррикадировали двери нарами. ОМОНовцы ломали ее металлическими трубами, целясь попасть в головы братьев, героически поправлявших разбиваемые нары. Продолжали травить газом, а после, вооруженные до зубов в касках ОМОНовцы, избили дубинками беззащитных верующих, которые не оказывали никакого физического сопротивления. Затем нас опять потащили в другую камеру и снова били по сбитым спинам. Одному брату рассекли голову дубинкой, и долго кровь не удавалось остановить. Другой потерял сознание от полученных многочисленных травм, и его забрала скорая помощь. Вечером началась погрузка в машины, и нас повезли на станцию Дарница Товарная. Нас набивали по 17-19 человек в каждый отсек милицейского автомобиля, так что приходилось стоять на одной ноге. И находились мы в таком положении более 4 часов, ожидая погрузки. Нас забросили в холодные вагоны, в то время как температура воздуха была минусовой, не сообщив, куда повезут. На станции Ясиноваты, куда нас привезли, нами занялся Донецкий ОМОН и добровольцы из РОВД. Нас хватали, за что попало, и волокли в машины, избивая по дороге. Сестер тащили за волосы. Меня удивило активное участие в этом процессе солдат внутренних войск, охранявших нас в пути, ведь это не входило в их обязанности. Они будто состязались с ОМОНовцами в грубости, особенно преуспевая на сестрах. Когда оставалось 2 купе, силы милиционеров иссякли. Они стали нас бросать в коридоре тюремного вагона и ударами сапог в пах продвигать к выходу. На протяжении всего времени, с момента задержания, нам ни разу никто не сообщил, куда нас везут и что с нами собираются делать. В спецприемнике и больнице города Шахтерска Донецкой области все продолжилось. Нас приковывали наручниками к кроватям и даже выводили в наручниках в туалет, как опасных преступников. Награждали тумаками за неповиновение. Хотя надо сказать, что в этом городе к нам относились мягче, чем к нашим братьям и сестрам в аналогичных заведениях других городов. Нам даже разрешили посмотреть вечерние новости по телевизору 10 ноября 1993 года, где показывали Матерь Мира Марию Деви Христос. В декабре 1993 года я снова оказался в Черкасском спецприемнике, будучи задержанным во время благовестия. Меня таскал за волосы начальник спецприемника и лично руководил избиением, после которого все мое тело было в синих полосах от дубинки, как у зебры. В феврале 1994 года меня с сестрой задержали в Барышевке во время проповеди. В Черкасах и Барышевке меня перетаскивали за волосы из камеры в камеру, но особенно гордились своей грубостью милиционеры Боярского спецприемника. Они даже хвастались, говоря: «Вы попали в гестапо». В Боярке во время медосмотра старший лейтенант разорвал на мне рубашку, хотя в этом не было никакой необходимости. А женщина-медработник не только не высказала сочувствие или возмущение таким грубым действиям милиционера, но даже одобрила их. По спецприемнику меня водили, заломив руки болевыми приемами. И этот же лейтенант сворачивал голову. Сестра Беатриче, город Красноярск. 10 ноября мы по билету вошли в Софийский собор. Нам навстречу бежали посетители с детьми и кричали: «Там белые братья, убивать будут!» Братья стояли в соборе, взявшись за руки, образовав круг вокруг алтаря, на котором стояла Матерь Мира Мария Деви Христос. Мы тоже подошли, стали в круг и стали петь. «Да будет свет, любовь, добро!» Затем ворвались ОМОНовцы и стали круг разрывать. Стали нас бить и растаскивать, забрасывая в милицейские машины. Вошла в машину Мария Деви Христос, всех покрестила, благословила и сказала: «Я вас очень люблю». Спросила, как зовут всех по имени, и села между нами. Одна из сестер попросила разрешения сесть напротив, уткнулась в мамин подол и плакала. Я гладила мамины руки. Маме было тяжело, и она сказала: «Деточки, я так устала». Мама нам немного рассказала, как будет на новой земле, какие будут прозрачные одеяния у сестер, а потом будут приходить на землю, чтобы помогать другим. Нас повезли в спецприемник. В другом отделении этой машины сидели братья, и мама сказала милиционеру, сопровождавшему нас: «Не бейте, а посылаю вам свет и любовь». Милиционер посмотрел и ничего не сказал. Через какое-то время машина остановилась, и нас всех затащили в помещение, в котором на полу лежали избитые в кровь братья. Немного погодя вошла мама, всех благословила, а потом ее увели. Больше мы ее не видели. Нас привезли в спецприемник. Стали растаскивать по камерам. И в это время меня милиционер больно ударил ногой по копчику со словами: «А ты куда, старая?» Очень долго болел копчик. Нас трех сестер затащили в холодную камеру. Мы прижимались друг к другу, чтобы согреться. В знак протеста мы голодали. Каждый день приезжала скорая. Прибегал милиционер и спрашивал, жива ли я. Мерили давление. Давление было нормальное. И меня не забрали в больницу. Но вскоре меня отправили в больницу и насильно поставили капельницу. Позже вернули опять в спецприемник, так как у меня с собой не было паспорта. Следователь меня допрашивал и записывал. Я взяла эти записи, порвала и сказала: «Хоть бейте меня, хоть убивайте». Следователь собрал остальные документы, вызвал дежурного и сказал: «Это ненормальная, порвала все мои записи». Милиционер отвел меня в камеру и сказал: «Будешь сидеть, пока не посинеешь». Потом нас с сестрой отправили в венерическую больницу. Мы с сестрой молились, чтобы нас выпустили. Когда подошла наша очередь на проверку, к нам подошла врач и говорит: «Ну что, сестры, теперь ваша очередь». Мы ответили: «Хоть бейте, хоть убивайте, мы на кресло не пойдем, мы здоровые». И тогда врач сказала дежурному, чтобы он потихоньку нас вывел за территорию. Таким образом, мы попали на свободу. Сестра Леандра, город Симферополь. 1 ноября 1993 года, Киев, Софийская площадь. Подходим к площади. Эфир, воздух, все напряжено в ожидании. Площадь вся заполнена братьями и сестрами. Я стояла у края площади, молилась. А душа разрывалась от боли, видя, как подъехали воронки, и милиция стала избивать, запихивать и забрасывать братьев и сестер в машины. Вдруг на площади мелькнула фиолетовая куртка. Это была моя дочь, Наташа. Я ее не видела несколько месяцев, хотела подойти. Слышу команду: «Назад! Стоять! На месте!» Я стояла метрах в 5-8 от танка БТР. Наверное, он воздействовал на людей. Подошли двое военных и, улыбаясь, попросили сумку. Я стою, не реагирую. Они сами расстегнули сумку и начали рыться в ней. Но духовной литературы там не было. Только мои личные вещи. Посмотрели паспорт и стали меня тащить. Я сопротивлялась, но тут подошли 4 милиционеров, взяли меня за руки и за ноги и запихнули в машину. Затем отвезли в отделение милиции, где обыскали. Здоровый мужик встал мне на ноги и больно пнул, усадив на стул. За столом сидели несколько человек и говорили: «Смотри, на столе стоял мамин лик». Я улыбнулась, и в этот момент меня сфотографировали. Затем привезли в Дарницкий спецприемник. Там, в камере, уже было несколько наших сестер, ранее задержанных, и несколько бомжей. Насекомые ползали по нарам. На утро развернулись бурные события. Наших братьев били, а мы чтобы нас не настигла такая же участь, забаррикадировались и требовали, чтобы не били братьев и отпустили всех на свободу. Охрана долго не могла попасть в камеру. Потом все-таки ворвались, стали бить всех дубинками. Одной сестре пробили голову, пошла кровь. Потом стали травить газовыми баллончиками. Одной молоденькой сестричке прямо открыли рот и стали брызгать в рот черемуху. Мы рванулись к окнам глотнуть воздуха. Но нас били и оттаскивали от окон. Такой дух защиты был. Не было ни боли, ни страха, а только возмущение и протест против такого произвола в отношении мирных верующих. В знак протеста мы объявили голодовку. Начался этап по тюрьмам. Нас унижали, били, запихивали в камеры с железными нарами без матрасов. Как дрова грузили в вагоны в сопровождении конвоя из красных беретов. При въезде в город Славянск оставили в закрытой машине без водителей. Через несколько минут стало першить в горле и клонить в сон. Видимо, чем-то воздействовали. Мы все взялись за руки, замкнули цепь и стали читать молитву света. Стало легче. Мы услышали звон небесных колоколов. Это была поддержка мамы. Мы вначале голодали, потом некоторые стали есть понемногу. Перед 25 ноября приходили несколько чинов и, глядя на нас изможденных, спрашивали: «Ну что, возноситься будете?» В ночь с 24 на 25 ноября не давали спать, проверяли форточки, с опаской смотрели на нас. Утром 26 ноября пришло несколько чинов и спрашивают: «Ну что, вознеслись?» Говорим: «Еще не время». Приходили провокаторы. Мы постоянно молились, все мысли о маме, как там она. Тех, кто не ел, в том числе и меня, отправили в Донецкий реабилитационный центр. Директору этого центра доложили, что мы при смерти. А мы ему говорим: «Отпустите нас, и мы уйдем». Проповедовали ему. Он удивился о нашем задержании, обещал помочь. Ушел звонить наверх. Пришел удрученный, извинился и говорит: «Ничем помочь не могу. Даже мой авторитет не помог. Ничего не могу понять, что происходит». Приезжал Светила из Харьковского центра психологии, беседовал с нами. Был удивлен нашим всесторонним знанием и написал заключение: «Здоровы». Приводили ко мне папа. Он предъявил мне претензию, что я заняла его одноместную палату. Он здесь каждый год язву желудка от алкоголя лечит. Весь персонал ему руки целовал. Потом поп устроил шумную попойку с девицами и песнями. Нас перевели на другой этаж. Однажды я увидела сияющий бело-голубой свет, и моя жизнь промчалась, как в кадре. Я уже уходила из жизни. Вдруг ворвался медперсонал. За руки, за ноги меня схватили и понесли в реанимацию. Стали делать уколы, капельницы. Я говорю им, что мне очень плохо, а они мне говорят: «Зато ты осталась живая». Заведующая кричит: «Я за тебя под суд не пойду. Мне за границу надо ехать». Меня насильно накормили через катетер, и я сказала, что буду сама готовить пищу. Мне принесли электроплиту, овощи, муку. Один милиционер из охраны был добрый, говорит: «Чем тебе помочь?» «Отпусти меня», говорю. Он отвечает, что не может этого сделать. Тогда я ему говорю: «Ну, почитай мне». И даю крестовочку с ликом Матери Мира Марии Деви Христос. И он прочел. И все 5 человек, которые были в палате, удивленно слушали. Потом он не стал приходить. Наверное, донесли на него. И его куда-то перевели. А в конце декабря перевели меня в спецприемник. Сестра Ахсав, город Москва. В Киеве меня задержали 10 ноября 1993 года. Из СИЗО нас в закрытой машине отправили в Полтаву в грузовом вагоне. По возрасту я была старше всех и считали, что я всех с толку сбила. Волосы у меня были длинные. Из-за них меня таскали на допросы по коридору и через пороги. Потом 3 милиционера потащили меня в пальто в душ и стали поливать холодной водой. Говорят: «Выбросим ее на мороз». Я схватила шланг и направила на них. И они втроем не могли его вырвать у меня и удивлялись, откуда такая сила. Вот так защищала и оберегала нас мама. Я очень благодарна Матери Мира Марии Деви Христос за постоянную заботу, любовь и поддержку. Я на себе это испытывала постоянно. Брат Зорий, город Кишинев. Меня задержали. Я оказался в спецприемнике. Нас с братом обыскали и развели по разным камерам на 15 суток. А оказалось, на месяц. После недели пребывания в спецприемнике привезли много братьев и сестер. Сестры пели песни, их били, брызгали черемухой. Братья и сестры стали стучать в двери и скандировать «Свободу юсмолянам! Не бейте братьев!» После этого стали вытаскивать из камер братьев и сестер и распределять в машины, а потом в вагоны с решетками. Развозили в разные спецприемники Украины. Меня отправили в Горловку, в Румянцевскую больницу. Я отказывался от пищи. Меня привязали к кровати, через катетер вводили глюкозу. Охраняли нас четверо милиционеров. 26 ноября пришел майор, отдал паспорт, у меня были документы, и потребовал расписаться, что не еду в Киев. Медперсонал собрал мне деньги на дорогу. Я уехал в Киев и стал искать братьев. Ходить было тяжело, болели ноги избитые. Все наши храмы были разгромлены, а братья арестованы. Братьев не нашел и поехал в Кишинев. Сестра Фиолета, город Череповец. Киевский спецприемник. До 24 ноября охрана вела себя спокойно. А в ночь на 24 ноября постоянно заглядывали в окошечко. А утром стали издеваться. Что, никуда не улетели? Мы отвечали, что это нам была проверка. Продолжали голодать. Многие уже по месяцу. Некоторые из работников приносили нам из дому продукты, пироги, но мы ничего не ели, отстаивая свою веру и свободу. Конец 93-го года, 94-й год. Нас постоянно забирали. Подгородецкий приходил в спецприемник и вел себя как начальник. Раздавал распоряжения, и его все слушали. Кто из нас отказывался к нему идти, их притаскивали за ноги. Проповедовала в городе Гребенки, июнь 94-го года. Кто-то из местных жителей сообщил в милицию, нас разыскивали. Были втроем. Я стояла возле калитки. Подъехала милицейская машина. Меня схватили, втолкнули в машину, надели наручники. А люди молодцы. Увидели и спрятали наших. И милиции не выдали. А поздно вечером посадили на киевскую электричку. Меня отвезли в Лубны. Там очень сильно били. В одежде обливали в души. Пригласили заведующую психдиспансером. Доктор спросила, чем могу помочь? Я ответила, поступите по совести. Она написала в справке, здорово, в лечении не нуждается. И меня отпустили. Из свидетельских показаний Никитенко, город Киев. Во время проповеди весной 94-го года в Полтаве меня задержали и отправили в спецприемник, где нас с сестрой жестоко били ремнями. За нею через день приехала мама и забрала ее. Я осталась одна. Меня водили на допросы, им нужна была фамилия и адрес. Угрожали бросить в камеру грузинам, обрить налысо и смолой нарисовать крест на голове. Били дубинками, кулаками. Меня таскали в холодный душ, обливали из ведер холодной водой и полураздетую тащили по коридору, сажали в холодную камеру, где меня насильно кормили три заключенных женщины, но я все выплевывала. И так было несколько дней. Потом они стали съедать мою порцию и говорить, что скормили мне. Одна из них все выспрашивала мое имя. Я ей назвала вымышленное. И когда меня вызвали на допрос по этому имени, я поняла, что это была подсадная утка. Ко мне приходил врач из психушки и сказал, что если я не буду есть, они заберут меня в психушку и насильно будут кормить. И сказал, что Мария Деви Христос разрешила разговаривать с мирскими, неагрессивными людьми. Через несколько дней он пришел опять и, зайдя в камеру, произнес «Слава Марии Деви Христос!» Я ответила ему «Слава Марии Деви Христос!» Он опять просил употреблять пищу, так как вынужден будет забрать меня в психушку. Затем меня перевели в общую камеру, где я пела мамины песни. И одна из тех женщин, которая участвовала в насильном кормлении и грозилась меня побить, потом уверовала и сказала, что когда выйдет из тюрьмы, будет искать белых братьев. На допросе Следователь бил меня дубинкой. К нему в это время зашел другой следователь и говорит: «Что ты с ней возишься? Вызови врача, пусть сделает укол. Так она расскажет, как в пеленке делала». Затем они как-то узнали, что в полтавском спецприемнике была моя дочь. И следователь, ударив меня кулаком так, что я свалилась на лавку, сказал: «Ах ты, старая, воспитывать дома детей должна. Так ты еще и с ребенком пошла?» Из свидетельских показаний Хватовой, город Москва. Впервые увидела Марию Деви Христос 10 ноября 1993 года в Софийском соборе. Когда я услышала приятный родной голос, оглянувшись назад, увидела на алтаре Матерь Мира. У меня покатились из глаз слезы от счастья. Наконец совершилась встреча, о которой я мечтала всю жизнь. В этот день в Софийском соборе происходила мистика. Чувствовала открытый космос, звезды, чистоту, открытость, духовность, единомыслие и родные вибрации. Благодарю за великую милость. В Софийском соборе мирный молебен прервали ворвавшиеся ОМОНовцы, превратив в бойню. Стали избивать дубинками, после чего хватали за руки и ноги и забрасывали в милицейские грузовики, увозя в спецприемники, где продолжали жестоко избивать. У меня все тело было в синяках. Левая рука от избиения была травмирована. Хотели хирургическим путем вскрыть опухоль. Я не согласилась. Мы все оказались в спецприемниках. Через 2 дня поездом в закрытых вагонах с решетками, как преступников, этапом из киевского спецприемника нас развезли в другие города Украины. На одной станции в вагон вбежал верующий, наш брат, и передал нам целый пакет яблок. Говорит: «Я знаю, вы – Белое Братство. Верите в Марию Деви Христос. Эти яблоки из моего сада, ешьте». Защиту и заботу мы ощущали постоянно и благодарили Матерь Мира Марию Деви Христос. Особенно мне запомнился полтавский спецприемник своей жестокостью. Чтобы запугать, нас выводили к сторожевым собакам. Постоянно твердили: «Откажитесь от своей веры в Марию Деви Христос, и мы вас отпустим». Против такого беззакония мы протестовали голодовкой протеста вместе со всеми верующими. Я никогда не видела такой жестокости. Спустя некоторое время группу верующих, в которой была и я, привезли в психиатрическую больницу. Сначала нас обследовали, а затем поместили в реанимационное отделение. В спешном порядке делали уколы, чтобы исчезли синяки. Затем возле каждой кровати ставили подставки с капельницами. Без нашего согласия, привязав ремнями к кроватям, вливали психотропные жидкости через вену. После этого болела голова, чувствовала раздвоение сознания, ослабление ума. Очень болело все тело. Спасала от этого ужаса только световая молитва. Когда протестовали, то нам говорили, что переведут в палаты с психическими больными. Тогда узнаете, как сопротивляться. Случайно я услышала разговор врачей. С ними был еще ОМОНовец. Врачи говорили между собой: «Что же нам делать с Белым Братством? Ведь говорили, что они закодированные, зомбированные. Мы им влили столько психотропной жидкости, и их ничто не берет. У нас иссякли все запасы. Что же с ними делать?» А другой врач отвечает: «Что делать? Отправить обратно в спецприемник, и все». На следующий день нас действительно отправили обратно в спецприемник. Затем власти испугались, что об этом преступлении над верующими может узнать весь мир, и стали выпускать нас. И подобных свидетельств сотни. Это лишь некоторые свидетельства из всех тех многочисленных пыток, которые устраивали украинские власти и доблестная украинская милиция над невинными верующими Великого Белого Братства, которого боялись как огня за то, что явилась Матерь Мира Мария Деви Христос и возгласила истину. А теперь подумайте, достоин ли такой народ жить в мире и радости? Черные воины Махакали наказуют безбожников, ибо отвергли они свою Матерь Небесную, явленную и жертвенно отдавшую всю себя во спасение этого неблагодарного народа, забитого рептильными СМИ. И может потому, именно чтящие закон Торы более достойны жить на этих благодатных землях и встречать своего Машиаха Антихриста, нежели вы, славяне, изгнавшие и осудившие саму любовь, явленную вас спасти». Виктория Преображенская, 18 января 2023 года.